В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Контроль над Донецким аэропортом остается за украинскими военными. Мировое сообщество обеспокоено возможностью ядерной угрозы со стороны режима Путина. В Краснодаре арестовали гражданскую активистку. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Донецкий аэропорт, бои за который продолжаются уже несколько дней, в пятницу остается под контролем украинских военных. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на пресс-центр антитеррористической операции. Ранее в Твиттере появилась информация, что аэропорт взят сепаратистами. Позже они это опровергли. Председатель ОБСЕ Дидье Брукхальтер призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня. В результате обстрелов Донецка на этой неделе погибли сотрудники Красного Креста, гражданин Швейцарии Лоран Дюпаскье, а также 10 мирных жителей. О ситуации в Донецке моя коллега Любовь Чижова поговорила с корреспондентом издания «Новости Донбасса» Михаилом Баганом.
Насколько нам известно, бои за Донецкий аэропорт продолжаются, бои ожесточенные, но украинские военные его не сдают. Вплоть до того, что бои проходили в самом здании аэропорта, но те украинские военные, которые там находятся, они применяют достаточно разнообразную тактику, насколько мне известно, и сохраняют эту территорию за собой.
А почему сепаратисты так стремятся занять аэропорт, а украинские сдавать? Почему вот такие ожесточенные бои происходят там?
Дело в том, что это действительно стратегический объект, и, ко всему прочему, аэропорт Донецкий, он расположен не так далеко от города, и из него можно добраться до точек, которые заняты сепаратистами, тоже важных, до, например, администрации областной, за очень короткий промежуток времени. Это одна прямая линия.
А он действует сейчас, аэропорт, как аэропорт?
Нет, аэропорт сейчас не действует, здание практически полностью разрушено, терминал и новый, и старый, они практически полностью уничтожены. Там из того, что мы видим на фотографиях, мы видим, там только каркасы остались. Новый терминал, который отстроен 2 года назад, он уничтожен практически.
Бои за аэропорт Донецкий идут уже несколько дней, и в городе, к сожалению, есть убитые и раненые среди мирных жителей. При каких обстоятельствах происходят вот эти ранения и гибель людей?
Террористы ведут обстрелы, мы это видели неоднократно и на видео, они этого и не скрывают, они ведут обстрелы из жилых кварталов, из жилых домов. Это происходит регулярно, иногда ведут и по жилым, даже не иногда, достаточно часто ведут и по жилым кварталам огонь. Это провокация откровенная, а когда ведут из жилых кварталов, то есть они выстрелили и ушли. А в ответ, естественно, начинается огонь украинской армии. То есть они элементарно подставляют мирных жителей, прикрываясь ими. А потом рассказывают о том, что украинская армия или Нацгвардия стреляет по мирным.
То есть получается, что перемирие, оно, по сути, уже нарушено?
То есть перемирие нарушено, давно оно было, собственно, нарушено. Обстрелы прекратились буквально на несколько дней, на 2-3 дня.
А как в Мариуполе обстановка?
Вот в Мариуполе, это в чем специфика этого региона? При Азове здесь перемирие действительно соблюдается. Я думаю, что во многом это заслуга местных властей, действительно. Здесь бывают иногда перестрелки, но где-то вдалеке, и это вероятнее всего либо какая-то разведка боем, либо предупредительный огонь. Здесь нету боев активных, как в Донецке или в близлежащих городах, которые рядом с Донецком. В Мариуполе действительно спокойная обстановка.
В эфире «Радио Свобода» был корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Гудзоновском институте, одном из ведущих вашингтонских международных исследовательских центров, состоялась конференция, посвященная вопросу ядерной угрозы со стороны России. Эта тема стала вновь активно обсуждаемой в связи с событиями на Украине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Российская агрессия на Украине, постоянное напоминание Кремля о том, что Россия является ядерной державой, стремление России модернизировать свои ядерные силы – все это ставит под вопрос систему безопасности, установившуюся в мире с тех пор, как в 1968 году был принят договор о нераспространении ядерного оружия. Такого мнения придерживается один из участников конференции, старший научный сотрудник Гудзоновского института Уильям Шнайдер.
Цель этого договора заключалась в создании новых норм поведения на международной арене, которые предусматривали не просто неиспользование ядерного оружия. Эти нормы предусматривали также, что 5 стран, считавшихся тогда ядерными державами, воздержатся от того, чтобы использовать свой ядерный арсенал для оказания давления на те страны, у которых нет ядерного оружия.
В течение последнего года, однако, отмечает Уильям Шнайдер, Россия сделала свой ядерный арсенал частью агрессивной политики в отношении соседних стран, а это затрагивает интересы всего мира.
Это напрямую касается самой сути американской и глобальной политики ядерной безопасности, в основе которой лежит концепция расширенного ядерного сдерживания. Ввиду того, что Россия продолжает интегрировать угрозу применения ядерного оружия в свою внешнюю политику, тем странам, которые воздержались от создания ядерного оружия, необходимо быть уверенными в том, что они находятся под защитой американского ядерного зонта, и что американское ядерное оружие продолжит оставаться инструментом сдерживания, который предотвратит атаку с применением ядерного оружия со стороны любого государства и России в частности.
Действия России уже деструктивно сказались на нормах, установленных договором 1968 года, и привели к тому, что по меньшей мере в 3 европейских странах начали говорить о возможности создания ядерного оружия. По словам Уильяма Шнайдера, это Польша, Украина и Турция. Что касается того, как действия России в сфере ядерного оружия могут непосредственно коснуться Соединенных Штатов, то Уильям Шнайдер считает, что речь в первую очередь идет о судьбе целого ряда американо-российских соглашений по контролю над ядерным оружием.
Россия проводит модернизацию своих ядерных сил. Российское руководство планирует завершить этот процесс к 2020 году. А этот процесс предусматривает не только совершенствование существующих ядерных ракет, но и создание целого поколения нового ядерного оружия.
Российская программа, по словам Уильяма Шнайдера, противоречит целям американо-российского договора СНВ-3, который был задуман как шаг на пути к полному отказу от ядерного оружия. Более того, утверждает эксперт, Россия, несмотря на то, что она это отрицает, нарушила условия подписанного в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. А недавно в России было проведено испытание межконтинентальной баллистической ракеты с 3 боевыми блоками. Европейский участник конференции в Гудзоновском институте, исполнительный директор Центра европейских исследований имени Уилфреда Мартенса Роланд Фройденштайн считает, что если угроза применения ядерного оружия является частью российской внешней политики, то президент России Владимир Путин мастерски разыграл ядерную карту и уже добился желаемых результатов. При этом Фройденштайн сравнил действия Путина с тактикой, к которой в драках прибегают уличные хулиганы.
Во-первых, они понимают, что вовсе не надо быть самым сильным физически, но надо знать, на какие болевые точки противника можно надавить. Во-вторых, они всегда оставляют оппоненту шанс отступить. Ударив его в лицо, они говорят: «Хочешь получить еще или давай поговорим?» И, наконец, в-третьих, а это прямо касается темы ядерного оружия, хулиганы обладают потрясающим чутьем и способностью заметить страх в глазах соперника. В случае с Германией эта способность Путина принесла ему отличные результаты.
В качестве иллюстрации Фройденштайн привел реакцию в Германии на печально знаменитое заявление российского журналиста Дмитрия Киселева о том, что Россия может превратить США в кучку радиоактивного пепла. Это заявление Киселева попало в заголовки первых страниц немецких газет и в число главных тем, обсуждаемых на немецком телевидении. Газетные и телевизионные материалы сопровождались вселяющими страх картинками ядерного облака и направляющихся к цели ракет.
По логике хулигана, Владимир Путин уже одержал небольшую психологическую победу. Он повел себя агрессивно и угрожал новой агрессией, причем в данном случае самой, что ни на есть, страшной агрессией.
Роланд Фройденштайн напомнил, что на территории Германии сейчас размещены 20 американских ядерных бомб B-61, но они нуждаются в модернизации. До сих пор общественное мнение в Германии склонялось к тому, чтобы сделать страну безъядерной. Однако одним из последствий российской агрессии на Украине и поступающих из Москвы напоминаний о ее ядерной мощи стало то, что дебаты на эту тему в Германии отошли на второй план. Аналогичная ситуация, по словам Фройденштейна, сложилась в других западноевропейских странах, на территории которых размещено американское ядерное оружие.
Бомбы по-прежнему на территории Германии. И, с одной стороны, я не вижу никаких признаков того, что там в скором времени начнется серьезное обсуждение их модернизации. Но, с другой стороны, я также не вижу никаких признаков дальнейших попыток от этих бомб избавиться.
Российский участник конференции, политолог и общественный деятель Андрей Пиантковский отметил, что угроза применения ядерного оружия четко вписывается в предложенную Владимиром Путиным концепцию так называемого «русского мира», которая, среди прочего, подразумевает право России защищать интересы этнических русских или просто русскоговорящих на территории других стран.
Постоянное напоминание о ядерном оружии является неотъемлемой частью всей этой пропаганды. Чуть ли не каждое выступление Путина, Шойгу и Рогозина содержит в себе фразу «Не забывайте о том, что мы ядерная держава».
Что означает подобная риторика? По мнению Пиантковского, Владимир Путин достаточно умен, чтобы понимать, что превращение Соединенных Штатов в кучку радиоактивного пепла обернется для России тем, что с ней произойдет то же самое. Иными словами, разработанная еще во время Холодной войны доктрина взаимного гарантированного уничтожения по-прежнему действенна, и нанесение первого удара по обладающему ядерным оружием сопернику является самоубийственным актом. Однако, говорит Пиантковский, это не значит, что агрессивно настроенная ядерная держава не станет использовать свое ядерное оружие для угроз и шантажа в региональных конфликтах. В качестве примера Пиантковский предлагает рассмотреть такой сценарий.
Let's imagine that someday in Эстония...
Представьте себе, что в один прекрасный день в эстонском городе Нарва, где большинство жителей говорят по-русски, появляются вежливые люди в зеленой форме, проводят референдум и говорят, эта часть Эстонии исторически принадлежит России. В ответ правительство Эстонии, согласно статье 5 Устава НАТО, обращается к этому альянсу за помощью. Если НАТО соглашается, то всем очевидно, что обычные силы НАТО значительно превосходят российские. Тогда Путин прямо или в частных беседах с лидерами европейских стран заявляет, что, дескать, мы понимаем, что нам противостоит сила мощнее нашей армии, но мы готовы применить ядерное оружие, если нас попытаются силой удалить с эстонской территории. Какой тогда будет реакция западных политиков?
Ответить на этот вопрос трудно, считает Андрей Пиантковский, но, по его мнению, большинство граждан Европы и Соединенных Штатов вряд ли будут готовы отдать свои жизни за Нарву. Поэтому, если подобный вариант когда-нибудь действительно случится, то Запад окажется перед немыслимо сложным выбором. Либо капитуляция, что означало бы конец НАТО и нынешнего мирового порядка, либо возможность ядерной войны с Россией. Единственный правильный для Запада вариант – это приложить все усилия к тому, чтобы никогда не оказаться перед таким выбором. А для этого, говорит Пиантковский, Западу необходимо использовать все возможные экономические и политические инструменты для того, чтобы не дать развиться безумной, как он считает, идее русского мира.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. На Украине тем временем продолжается парламентская кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 26 октября. Одним из элементов предвыборной гонки стала так называемая народная мусорная люстрация, когда активисты заталкивают в мусорные баки политиков из команды бывшего президента страны Виктора Януковича. Радикалы в ходе избирательной кампании грозят украинской власти третьим Майданом. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Один из ярких украинских политиков, бывший правящий партии регионов Нестор Шуфрич, баллотирующийся в Верховную Раду по списку оппозиционного блока, третий день находится в киевской больнице. Сюда его привезли из Одессы, где на Шуфрича напали представители правого сектора. Вооруженная охрана помешала активистам затолкать Шуфрича в мусорный бак. Сейчас оппозиционер с синяками на лице охотно отвечает в больничной палате на вопросы тележурналистов и обещает отомстить своим обидчикам.
Один на один с этим беспределом не останутся»,
– заявил Шуфрич. Еще один депутат нынешней Верховной Рады, Виктор Пилипишин, обслуживавший интересы прежнего украинского президента, также находится в столичной больнице. Почти неделю назад он оказался в мусорном баке, когда пытался подать в Центр избирком документы для регистрации кандидатом в народные депутаты. Виктор Пилипишин.
Такие акции
дискредитируют Украину и максимально отделяют нас от европейского будущего.
Нас от европейского будущего.
На проведение народной мусорной люстрации одним из первых отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Еще пара разбитых лиц Шуфричи и линчеванных Пилипишиных, и Европа отвернется от нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже. Господа радикалы, не будьте маргинальными дебилами. Не идите в тупое, инстинктивное и спровоцированное желание судить правом толпы, написал Аваков на своей странице в Facebook. По словам спикера правого сектора Борислава Березы, реакция людей, пытающихся не допустить в Раду политиков, спровоцировавших второй Майдан, вполне оправдана в условиях, когда нынешняя власть бездействует.
Люди, которые разочарованы и потерявшие любые надежды на справедливость, берут справедливость в свои руки. Начиналось все с мусорных ящиков, перешло в мордобой. Следующий этап мне тяжело просчитать. Я боюсь, что это будет просто вопрос уличной иллюстрации уже. Когда улица будет принимать решения. Когда просто-напросто, как во французской революции, гильотины сменят разговоры.
Украинские радикалы грозят власти третьим Майданом, если глава государства Петр Порошенко и его команда заблокируют принятый Верховной Радой в сентябре закон об очищении власти. По этому закону под люстрацию подпадают около миллиона разного рода чиновников и сотрудников правоохранительных органов периода правления четвертого президента Виктора Януковича. Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема недавно заявил, что в закон об очищении власти необходимо внести десятки поправок, поскольку ряд его положений противоречат Конституции и могут стать основанием для массовых обращений в Европейский суд по правам человека. Об украинской иллюстрации и последних предвыборных акциях рассуждает руководитель Центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.
Закон об очищении власти необходимо было принимать 20 лет назад. Сегодня в том виде, в котором принят этот закон, он ничего, кроме бед, в стране не принесет. Почему? Потому что, ну, во-первых, целый ряд изъятий из этого закона, его несовершенство, в частности, неопределенный орган люстрации. Ну, и там можно продолжать масса-масса примеров. Ну, например, люстрации подлежат секретари ЦК ЛКСМУ, а вот секретари обкомов комсомола люстрации не подлежат. А это значит, Александр Валентинович Тручинов о себе любимом позаботился о гибках, которые работали в сфере обкомов комсомола. Ну, вот такой вот странный подход. Проблема заключается в том, что у нас государство с условной армией, с условным здравоохранением, с условным образованием. И что мы сегодня видим? Мы видим, что те же волонтеры замещают работу домовых служб армии. Те же гражданские активисты сегодня активно пытаются заместить и правосудие. Ну и то, что происходит в последние дни, это очень тревожный симптом, который является предвестником краха институтов государства, к сожалению. В одном случае мы видим, в Днепропетровской области под видом люстрации проводится приватизация отдельно взятого региона, когда бизнес-группа, которая контролирует регион, пытается подставить подконтрольную фигуру прокурора области. Но при этом используют таких себе маджахедов по найму под видом гражданских активистов-иллюстраторов. То есть закон, предназначение которого было очистить общество, очистить власть, от коррупции, от злоупотреблений, он превращается в источник еще больших злоупотреблений, превращается в инструмент для сведения личных и политических счетов. Такая деликатная вещь, как люстрация, оказывается в руках случайных людей, проходимцев. И вот эта серия акций Trash Bucket Challenge, ну такой себе флешмоб, ну, я скажу, что уже появился на нелегальном рынке политтехнологических услуг, даже появился и прайс за бросание оппонента на выборы в мусорный бак. Понятно, что это унижение, это, скажем так, деморализация оппонентов, и за там две недели до выборов это может серьезно подорвать шансы оппонентов. То есть используется даже в таких целях. Но вопрос в другом. В том, что фактически власть законом о люстрации, она пыталась стравить общественный пар и увести внимание общества от того, что на самом деле никаких системных изменений не происходит. Страна живет по-старому. Но, как всегда, процесс набрал внутреннюю силу, и в той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, действительно, конфликты, которые у нас всегда возникают после выборов, могут стать детонатором третьего Майдана. К накопившемуся неудовлетворению общества того, что реформы не проводятся, уровень жизни падает, добавятся еще и политические конфликты. Третьего Майдана, к сожалению, исключать нельзя. И самое страшное, что такого рода события могут взорвать страну.
Считает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Краснодаре арестована гражданская активистка, студентка Татьяна Борисова. Она стала за последнее время пятой, чье преследование на Кубани связывают с политикой и правозащитной деятельностью. С подробностями Евгений Титов.
События начались с 1 октября. Поздним вечером Татьяна Борисова попыталась выйти из здания общежития, однако путь ей преградила местная охрана. Как пояснили студентки, ректор Кубанского технологического университета Владимир Лобанов запрещает студентам по вечерам выходить на улицу, рассказывает работница охраны общежития.
Охрана не имеет права распоряжения Лобанова выпускать студентов без уважительной причины после 11 часов. Она требовала выйти, говорила, что мы нарушаем ее законы свободы. Короче, все законы нарушаем. Мы вполне нормально ей объясняли, культурно-вежливо, что здесь закон Лобанов.
Свобода передвижения закреплена Всеобщей декларацией прав человека. Это же право содержит Российская Конституция. Кроме того, в Уголовном кодексе России есть статья, предусматривающая до 5 лет заключения за незаконное лишение свободы. Татьяна Борисова поддерживала контакт с Суреном Газаряном. Это, напомню, эколог, который был вынужден бежать из России после приговора, связанного с его правозащитной деятельностью. Как рассказал Сурен Газарян, конфликт с руководством Кубанского технологического университета был у Татьяны Борисовой давно. Гражданская активистка добилась права входить и выходить из общежития свободно. Но 1 октября ее почему-то опять заперли. Тогда Татьяна Борисова вызвала полицию, однако та помочь ей отказалась. Татьяна Борисова подала полицейским письменное заявление о нарушении ее прав. Закончилось все тем, что девушку повалили на пол и надели ей наручники. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю что-либо выяснить не удалось. Вот фрагмент моего разговора с работницей пресс-службы.
Может быть, мне кто-то кратко прокомментировать может?
Ну вот, к сожалению, сейчас у нас так работа не выстраивается. Журналисты пишут запрос, мы уже его отрабатываем.
Ну, то есть в оперативном режиме не получится, да, комментарий взять?
Ну, к сожалению, нет.
2 октября в Ленинском районном суде Краснодара Татьяна Борисова получила 8 суток ареста. Судья Олег Устинов посчитал, что студентка нарушила административную статью 19.3 «Невыполнение законного требования сотрудников полиции». Адвокат Борисовой просил перенести слушание в связи с тем, что он не сможет на них присутствовать. Однако судья Устинов отказал. Отбывать арест студентка будет в спецприемнике УВД Центрального округа Краснодара. В знак протеста Татьяна Борисова объявила голодовку. Преследование инакомыслия в последний месяц обрело в Краснодаре угрожающие формы. В следственном изоляторе ФСБ содержатся гражданские активисты Дарья Полюдова и Сергей Титаренко. Это произошло после их попытки организовать марш за федерализацию Кубани. Еще двое, Петр Любченков и Вячеслав Мартынов, бежали в Украину. Для Радио Свобода Евгений Титов, Краснодар.
Продолжается «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Россия на 2 года прекратила участие в детской образовательной программе Future Leaders Exchange, сокращенно FLEX, финансируемой США и работавшей уже 21 год. Поводом для этого послужило якобы невозвращение в Россию одного из участников программы. Российские участники программы FLEX разных лет очень сожалеют о произошедшем и считают истинной причиной закрытия программы стали проблемы в отношениях США и России, рассказывает Любовь Чижова.
По словам Павла Астахова, уже 15 российских детей, участников различных образовательных программ по обмену, остались незаконно в США только за прошедший год. Мы уже не первый год находили в Америке наших детей, которых раньше вывозили в Штаты по культурным, реабилитационным, туристическим программам и которых оставляли в американских семьях. Приехал ребенок на лето погостить в американской семье и остался без всякого оформления. И статуса у него нет. У нас сегодня как минимум 1,5 десятка таких ребят. Мы этими случаями занимаемся, сказал Астахов в интервью «Российской газете». Накануне российская пресса сообщила, что американские власти 1 мая этого года не вернули домой российского мальчика, находившегося в США по программе обмена «Флекс». Как выяснилось, он был передан гомосексуальной американской паре, несмотря на то, что в России у него есть мать. В среду Астахов подтвердил, что именно этот случай стал причиной прекращения участия России в программе «Флекс». Американский совет по международному обучению, который следит за исполнением программы «Флекс», подтвердил, что один из учеников, приехавших в США по этой программе в 2012-2013 году, не вернулся в Россию в соответствии с запланированным сроком. Вице-президент Совета Дэвид Паттон сказал в интервью «Радио Свобода», что этот молодой человек закончил обучение по программе, однако решил не возвращаться в Россию. «Решение этой проблемы лежит вне нашей юрисдикции», — сказал Паттон, отметив, что мальчик не остался в принимавшей его семье, которая не является однополой. По его словам, предположительно, мальчик подружился с однополой парой во время учебы. Российские школьники, которые участвуют в конкурсном отборе, опубликовали онлайн-петицию с просьбой к правительству России разрешить им участие в программе «Флекс». По их словам, для большинства детей эта программа является единственной возможностью поучиться в другой стране, так как далеко не каждая семья в состоянии заплатить большие деньги за обучение своего ребенка. За первые сутки петицию подписали более 1500 человек. Программа обмена «Флекс» появилась в 1992 году по инициативе сенатора США Билли Брэдли задумывалась как возможность поиска взаимопонимания между двумя странами, некогда стоявшими на пороге ядерной войны. Участие в программе могли принимать старшеклассники из всех стран бывшего Советского Союза. Они проходили несколько отборочных туров и собеседования, после чего 20 из них отправлялись в США и проводили там год, живя в семье и учась в местной школе. Каждому финалисту оплачивался перелет и выдавалась стипендия на личные расходы. Программа полностью финансировалась американскими властями. Проведением отборочных конкурсов и организацией поездок занимались американские советы – некоммерческий проект при Госдепе США с представительствами по всему миру. Многие бывшие и нынешние участники программы «Флекс» разочарованы решением правительства России прекратить эту программу. Считается, что основным поводом для такого решения было охлаждение российско-американских отношений в связи с политикой Москвы в отношении Украины. 25-летняя Анна Шалашина с удовольствием вспоминает проведенные в США в рамках этой программы год и тоже сожалеет по поводу отказа России от участия в ней. Анна сейчас живет в Москве, но родом она из Нижнекамска, небольшого города в Татарстане.
В маленьких городах, откуда я родом, такой конкурс, как «Флекс», он отчасти являлся большим стимулом для детей к изучению английского языка. Потому что очень многие дети целенаправленно готовились для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, чтобы у них были шансы выиграть и поехать на год в Америку. Мне кажется, это огромная потеря, что конкурс больше не будет проводить или будет заморожено какое-то время. Просто потому, что политика есть политика, но это был колоссальный опыт.
Свое разочарование и даже возмущение многие из тех, кто подавал заявку на участие в программу «Флекс», выразили в социальных сетях. «Вы просто лишили меня мечты. Спасибо», — написала в Твиттере жительница Екатеринбурга. «Я уеду отсюда, как только у меня появится первая возможность». Для многих поездка в США стала поворотным моментом в судьбе. «Английский стал моим вторым родным языком», — написала на сайте ВКонтакте петербурженка Екатерина Бородина. «Я многое узнала о культуре, начала многое понимать о людях, менталитете и национальных чертах». Марина Малыхина, исполнительный директор компании «Magram Market Research», участвовала в программе «Флекс» в 1994-95 годах. Она училась в штате Орегон. Марина рассказывает, что этот опыт позволил ей не только лучше выучить английский и понять американскую культуру, но и стать более независимой личностью. Малыхина – одна из многих выпускниц программы «Флекс», сделавших на родине успешную карьеру. Еще один пример – Маргарита Симоньян, главный редактор государственного телеканала «Russia Today». Этот факт упоминается в официальной рекламной брошюре телеканала. Среди выпускников программы «Флекс» менеджер Полина Сафонова, которая сейчас живет в Москве. В США она побывала в 2004 году.
Я была очень раздосадована этой новостью, потому что для многих детей, живущих в глубинке в маленьких городах, из не очень, прямо скажем, обеспеченных семей, другого шанса уехать куда-то, тем более так надолго, и посмотреть на другую страну, научиться чему-то новому, действительно мало.
Насколько правдоподобными вам кажутся причины закрытия программы «Флекс» в России? По словам уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, один из российских подростков, приехавший в США по обмену по программе «Флекс», был там усыновлен гомосексуальной парой.
Я считаю, что, в принципе, каждый участник программы, он на момент отъезда четко понимал, что он собирается вернуться. И я лично, и те другие выпускники, с которыми я общалась, мы все как раз очень четко осознавали, что мы хотим приехать назад домой и, наконец-то, как-то донести до наших друзей в России, до наших семей в России, что США — это просто чуть-чуть другая страна, где живут тоже такие же люди с похожими проблемами, с похожими интересами. Но я хочу сказать, что если бы в какой-то момент ребенок действительно понял, что там ему будет лучше, что там он сможет достичь большего, не стать жертвой каких-то ограничений или гонений из-за своей расы, вероисповедания или пусть даже нетрадиционной сексуальной ориентации, я считаю, что ребенок сделал правильный выбор, если ему там действительно будет лучше.
Как вы думаете, это действительно та причина, по которой закрывается эта программа в России?
К сожалению, сейчас политическая ситуация такая, что ничего нельзя никогда сказать точно. Слишком много информации идет из разных источников, и я не могу для себя решить, действительно ли поэтому.
Полина, расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы попали в программу Flex, когда вы были в Соединенных Штатах Америки, сколько вы там проучились и где, и что вам лично дал этот опыт?
Я ездила в США 10 лет назад. На тот момент я жила в маленьком сибирском городе и совершенно увидела в школе объявление о том, что можно пройти тест и поехать на год учиться в Штаты. Для того, чтобы пройти первый этап теста, мне пришлось сутки ехать на поезде с моим одноклассником. Он, к сожалению, не прошел на дальнейший этап, а я прошла, и мне пришлось дальше уже самостоятельно заниматься этим всем. Это была довольно кропотливая, сложная работа, пройти отбор, потому что нас очень хорошо проверяли академические знания, способности общаться на английском языке, потому что мы должны были приехать и сразу же начать учиться в американской школе без какого-то дополнительного обучения английского. Отбор достаточно длительный, то есть в среднем проходит минимум полгода до того момента, как ты узнаешь, что именно тебя одобрили для участия в ней. Вся программа полностью оплачивалась Соединенными Штатами. Я не платила ни за билеты, ни за учебу. Я даже получала стипендию, которой хватало на разумные развлечения, вроде походов в кино или куда-то с друзьями. Я провела там 10 месяцев, отучившись один учебный школьный год. Я была в выпускном классе, в последнем. Даже поучаствовала в церемонии вручения диплома. Хочу сказать, что для меня, пожалуй, самым базовым плюсом, конечно, является отличное знание английского языка, которое все выпускники проносят с собой дальше, даже вот спустя 10 лет. Но если мы разговариваем про какое-то личностное развитие, то в первую очередь программа научила меня быть более самостоятельной, понимать, что проблемы можно решать, учиться взаимодействовать с другими людьми в разных обстоятельствах, уметь помогать кому-то, уметь просить помощи у кого-то, понимать, что это нормально и что люди всегда могут договариваться между собой, даже тогда, когда они очень-очень разные.
Журналист «Новой газеты» Елена Милашина, получившая возможность побывать в США по программе в 1994 году, огорчена, что российское правительство лишило такой возможности детей из небогатых российских семей.
Я отношусь к этому отрицательно, как к любой железному занавесу, который в разных сферах начал опускаться в нашей стране и российскому правительству, где работают, в общем, не бедные люди, которые, конечно же, могут своих детей обучить и без участия американского правительства за свой, так сказать, счет, свои зарплаты, то им, в общем-то, эти возможности, они их не ценят и так легко ими пренебрегают.
Как вы думаете, почему именно сейчас закрывается программа Flex в России?
Ну, потому что явно идут обострение отношений России с Западом. Россия уже с прихода Владимира Владимировича Путина, начиная с закона Димы Яковлева и прочих, показала очень четко свой курс, что мы изолируемся от европейского, американского мира. Это абсурд в нынешнее это время воссоздавать реалии Советского Союза и холодной войны. Но, тем не менее, к сожалению, общество российское поддерживает это, и этим спекулирует наша власть. Причина, по которой сегодня закрыли, конечно, это то, что говорит МИД и наш министр иностранных дел Лавров. Это абсурд. На самом деле, истинная причина, что уже минимум полгода, а на самом деле практически 2 с лишним года, мы все время вредим Западу, почему-то только нанося вред собственным гражданам. То мы наших сирот запрещаем усыновлять, как будто кто-то из здесь собирается усыновлять и действительно дать им те условия, хотя бы по лечению, которые есть у иностранных усыновителей, то вот теперь российских детей мы лишили шанса по обмену попасть в американскую семью и действительно увидеть другую жизнь. Реальная причина – это просто на пакости там, где можно и нельзя. Но причем американское правительство не потеряет от этого. Американские семьи будут принимать к себе, как они принимают китайских, индонезийских, любых других детей, потому что те семьи, которые участвуют в этой программе со стороны Америки, они действительно хотят увидеть других людей, понять, им интересно. Это открытие мира для детей, у которых нет других таких возможностей. Они не то что в Америку, они в другой регион в России не могут поехать. Из Калининграда люди не могут приехать в Россию, и из Дальнего Востока не могут прилететь в Москву. Денег нет. У нас бедная страна. И вот очередную возможность наших российских детей российское правительство доблестно решило. Ну, вперед с песней.
Это была журналист «Новой газеты» Елена Милашина. Власти США сожалеют, что Россия вышла из программы «Флекс» по обмену школьниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США Джен Псаки. «Мы сожалеем в связи с решением руководства России отменить участие в программе «Флекс», рассказала Псаки агентству. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о политических заключенных в Узбекистане, в котором приводятся факты систематических пыток, унижений и содержания в условиях, не отвечающих гуманитарным нормам. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
В докладе Human Rights Watch под красноречивым заголовком «До самого конца» говорится, что к политзаключенным в Узбекистане в тюрьмах применяются самые изощренные разные пытки, включая избиение, электрошок, симуляцию удушения, угрозы изнасилования и унижение с сексуальной подоплекой. Авторы доклада заявляют, что их выводы основаны на исследованиях юридических документов, судебных постановлений и на многочисленных интервью, в том числе с 10 бывшими узниками, только что все-таки вышедшими на свободу. В подавляющем большинстве случаев эти люди были приговорены к тюремному заключению на основании почти неподтвержденных и явно сфабрикованных обвинений, подчеркивает Стив Свердлов, эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии.
Узбекские власти систематически продлевают сроки заключенным, находящимся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям, причем делают это на совершенно абсурдных, безумных и смехотворных основаниях. Мы смогли задокументировать 14 случаев из всех 44, о которых идет речь в нашем докладе, когда осужденные получали новые приговоры и новые сроки за такие преступления, как неправильная чистка моркови на тюремной кухне, не вовремя убранная обувь, ношение рубашки белого цвета, молитвы вслух и посещение уборной без разрешения. И за такие нарушения людям давали дополнительно по 3-5 лет за решеткой. Они не имеют права на адвоката, приговоры им выносят некое подобие судебной коллегии, и очень часто им объявляют о продлении срока заключения всего за 5 дней или за пару недель до момента, когда они должны были бы выйти на свободу.
В докладе Human Rights Watch описываются многие печальные судьбы самых, по словам Стива Свердлова, ярких и талантливых представителей Узбекистана – журналистов, гражданских активистов, ученых, деятелей культуры и просто борцов за правду, осмелившихся привлечь внимание к фактам масштабной коррупции среди чиновников. В частности, он выделяет историю журналиста Мухаммада Бекджанова, похищенного в России и переправленного в Узбекистан для показательного суда.
Мухаммад Бекджанов – самый долго сидящий в тюрьме журналист во всем мире. Его случай – отличный пример многочисленных и разнообразных нарушений прав человека, которые узбекские власти допускают в отношении всех своих критиков. Он был похищен спецслужбами Узбекистана в 1999 году и отправлен на родину без малейших юридических обоснований. Он пережил совершенно чудовищные пытки, и его дело также прекрасно иллюстрирует практику систематического продления сроков заключения политическим заключенным. Всего за 5 дней до его освобождения, которое должно было произойти в начале 2012 года, его родственники выяснили, что он получил дополнительный приговор за некие неопределенные нарушения тюремного режима.
В докладе Human Rights Watch приводятся и другие примеры. Абдул Расул Худойназаров, гражданский активист, вскоре после выхода на свободу в начале этой весны, умерший от рака, перед смертью рассказал, как в течение всех 8 лет его заключения администрация его колонии постоянно отказывалась предоставить ему хоть какую-то медицинскую помощь. Еще один правозащитник и общественный активист Азам Фармонов, сидящий в тюрьме с 2006 года, говорит, что полиция в прямом смысле выбила из него ложное признание в несовершенных преступлениях. В течение нескольких дней его избивали палками по ногам и ступням и душили, надевая на лицо маску противогаза с закрытым клапаном. Правительство Узбекистана старается всеми силами спрятать свидетельства нарушений прав человека и страданий, которые все его противники испытывают в заключении. Оно хочет скрыть от мира даже сам факт их существования.
Но все эти новые доказательства как минимум означают, что Ташкент более не может заявлять, что в Узбекистане нет политических заключенных, говорит Стив Свердлов.
Я полагаю, что узбекские власти не имеют прививки от критики и потому вынуждены реагировать на наши заявления. Ташкент весьма заботится о своей репутации, особенно в острых политических вопросах, о которых идет речь. И думаю, внимание всего мира к происходящему в Узбекистане скоро будет еще большим в свете приближающихся президентских выборов, намеченных в этой стране на следующий год.
По словам Стива Свердлова, давление со стороны международных правозащитных организаций уже начинает давать результаты.
Вероятно, самым явным примером того, как власти Узбекистана все-таки меняют свое отношение к людям, является нынешний сбор урожая хлопка. Мы видим улучшения, хотя чиновники по-прежнему, конечно, используют на полях принудительный труд. Однако результат есть. Давление с нашей стороны приносит плоды. Надеюсь, что 34 остающихся в тюрьмах человека, о которых идет речь в нашем докладе, смогут выйти на свободу, если мы продолжим не упускать их судьбы из виду, и если Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны и политики более открыто станут критиковать Узбекистан.
Считает эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии Стив Свердлов. Говоря о заключенных в Узбекистане, невозможно не упомянуть и о судьбе 42-летней Гульнары Каримовой, бывшей первой принцессы страны, старшей дочери президента Ислама Каримова, когда-то считавшейся его потенциальной преемницей, а сегодня находящейся под домашним арестом за критику внутренней и внешней политики отца, а официально по обвинению в причастности к нескольким коррупционным скандалам. В этом месяце информационное агентство распространили фотографии Каримовой, на которых бывшая законодательница моды светского стиля в стране запечатлена в шлепанцах и простом свитере у дверей некоего частного дома, видимо, отчаянно спорящей о чем-то с тремя своими охранниками. Фото были предоставлены представителем Гульнары Каримовой в Великобритании Локсли Райаном, отметившим, что по имеющимся данным она и ее дочь Иман остро нуждаются в медицинской помощи. В интервью «Радио Свобода» Локсли Райан заявил, что он очень обеспокоен судьбой дочери президента Узбекистана.
Как вы можете себе представить, нам очень трудно получать оттуда хоть какую-то информацию. Вообще любые контакты чрезвычайно затруднены. Однако у нас есть много друзей, которые нам помогают. На этих фотографиях изображена типичная сцена, то, что случается каждый день. Охрана окружает ее 24 часа в сутки. Как только она открывает дверь своего дома, просто чтобы подышать воздухом, чтобы попросить принести еду, они преграждают ей дорогу. Не имею права рассказать, в какой именно день были сделаны эти фото, но они очень свежие. Попросту говоря, я не хочу подвергать опасности жизнь автора снимков. А вообще, вглядитесь в выражение ее лица и сами решите, что это как неглубочайшее отчаяние. Она находится в полной изоляции, она ни с кем не виделась и не разговаривала в течение долгих месяцев. Эти фото говорят сами за себя. Она постоянно твердит, что абсолютно ни в чем не виновна, однако какое это имеет значение для тех, кто держит ее под арестом? Единственный возможный способ решить проблему – позволить Гульнаре предстать перед законным и независимым судом. Однако в Узбекистане таких судов нет.
Говорит представитель Гульнары Каримовой в Лондоне Локсли Райан. Генпрокуратура Узбекистана недавно сообщила о проведенном предварительном следствии по уголовному делу, в котором в качестве подозреваемой фигурирует некая Каримова Г. Причем источник в правоохранительных органах страны заявил, что речь идет именно о старшей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой. Как говорится на сайте узбекской прокуратуры, члены некой организованной группы, в которую она входила, в период с 2011 по 2013 годы под видом ведения предпринимательства причинили ущерб государству в особо крупном размере. Они обвиняются в шантаже, вымогательстве, фальсификации документов и хищениях. Ранее в этом году два человека из ближайшего окружения Каримовой были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинению в финансовых преступлениях. В Узбекистане были закрыты подконтрольные дочери президента телеканалы и радиостанции и принадлежавшая ей сеть магазинов модной одежды.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Писатель Миленко Ергович, один из главных авторов постюгославского пространства, лауреат престижной европейской премии «Ангелиус», выпустил новый роман под названием «Отец», где на примере своей семьи выясняет отношения с хорватским национализмом времен Второй мировой войны. Моя коллега Елена Фанайлова побывала на презентации романа и там спросила писателя о сходстве и различии военных конфликтов на востоке Украины и в бывшей Югославии в 90-е годы.
Вы много писали о чувствах людей во время войны. Это были самые разные чувства – страх, ненависть, любовь. Я хотела спросить о чувстве стыда. Должны ли народы стыдиться своих правителей, когда ведутся военные действия? Например, сербы Милошевича, а русские Путина.
Я уверен в том, что народы должны стыдиться не только своих правителей, но и действий, которые во время исторических событий сейчас или в прошлом совершаются от имени этих народов. В 90-е годы Милошевич проводил свою политику от имени сербского народа, а загребский лидер Туджман проводил политику от имени всех хорватов, несмотря на то, что некоторые сербы и хорваты были против такой политики. Это должно вызывать чувство стыда. Теперь о русско-украинской истории. Во Львове мне показалось очень важным, что ни от кого там я не слышал ничего плохого о русских и не почувствовал никаких признаков ненависти к русским. В основном плохо, но чаще в шутку говорили о Путине. Я видел майки с юмористическими надписями, посвященные Путину. А это большая разница. Кого мы представляем в качестве врага? Говорим ли мы о правителе или о целом народе?
Спрошу о самом страшном пугале российских и европейских медиа. Это украинский национализм. Вы видели украинских националистов? Фашизм ли это?
Я украинских фашистов не видел. Вообще, любой национализм опасен и злокознен. Но опаснее и злокозненнее национализм большой нации, той, которая более агрессивна и лучше вооружена. Поэтому меня в этой части мира больше украинского заботит русский национализм. Россия – бескрайняя страна во всех смыслах, и в позитивных, и в негативных. Поскольку я склонен к болезненному поиску позитивного в жизни, мне оказалось очень важным после возвращения из Львова увидеть телерепортажи о марше мира на московских улицах, увидеть желто-голубые украинские флаги на улицах Москвы. Это очень позитивное чувство, увидеть в нынешней Москве украинские флаги. И самое позитивное, что можно увидеть и услышать во Львове, людей, которые свободно, ничего не опасаясь, говорят по-русски. Важно понимать, как в том или ином месте ощущают себя маленькие, слабые. Мы несем ответственность за свой национализм, за своих фашистов, за своих диктаторов. И пока мы не отказываемся от этой ответственности, у нас есть шансы на спасение. Трагедия Югославии 90-х годов состоит в том, что ощущение такой ответственности в какой-то момент полностью исчезло, и на фашизм нашелся только один ответ – фашизм. Поэтому я не сравнивал бы русско-украинскую историю с югославской и не хотел бы, чтобы русско-украинская история так, как югославская, закончилась.
Украинский случай завершит так.
Может ли пацифизм быть абстрактным? В России прошло большое шествие против войны, но там не уточняли, против какой из воюющих сторон участники марша выступают. Могу себе представить дискуссии в Белграде, Сараеве и Загребе времен 90-х. Какими средствами люди могут остановить войну, и не становятся ли они врагами своего государства? Могут ли граждане страны, которые подвергаются агрессии, быть искренними пацифистами?
Абстрактный пацифизм бессмыслен.
Абстрактный пацифизм – бессмысленная вещь. Пацифизм должен быть очень конкретным. Смысл украинского пацифизма не в том, чтобы сказать «пусть русские танки идут до упора, до западной границы Украины». Смысл украинского пацифизма в том, чтобы бороться, сколько это возможно, за сохранение национальной идентичности в любом смысле слова и территориальной целостности и сущности народа. Частью этой идентичности является двуязычная культура, общее христианское и мультирелигиозное сообщество. Каков же смысл московского пацифизма? Думаю, он заключается в этих желто-голубых украинских флагах. Обычные российские граждане мало что могут сделать, кроме как поднять в своей стране флаг Украины, и это очень важно. Размахивать украинским флагом не имеет смысла в Киеве, но имеет смысл в Москве.
Вы описывали историю своего деда, и для вас важно, что он служащий железной дороги Австро-Венгрии. Когда вы пишете об отце, важна мифология многонационального Сараева, и важно то, что ваш отец хорват, что его родственники были связаны с радикальными националистами, усташами. Как влияет изучение истории писателям на осмысление им кризисных ситуаций?
Я думаю, что митовы имеют...
Мифы оказывают негативное воздействие на историю. Мифы обуславливают продолжение старых войн и начало новых. Мы должны изучать прошлое значительно более глубоко. Я думаю, что и семейной историей нужно заниматься по-другому, так же, как общественной, национальной памятью. Мы должны с ответственностью относиться к злу, которое совершено от нашего имени, от имени нашего сообщества, вне зависимости от того, какое именно это сообщество — религиозное, национальное, политическое.
За миру свету.
Разговор о семье, о семейной истории Австро-Венгрии и временах югославского социализма – это ваш ответ на вопрос «Кто я сейчас и что мне делать дальше?»
Все люди, рожденные в таких странах, как наши, появились на свет в том числе и в силу некоторых политических обстоятельств. Если бы не было определенных политических обстоятельств, то мой прадед, немец из румынской части Баната, не приехал бы в Боснию и не встретил бы там мою прабабушку, и я бы никогда не родился. Это касается всех стран мира, будь то царская Россия, США, Югославия или СССР. Вне социально-политических обстоятельств детей рожают только крестьяне, живущие в отдаленных деревнях. Хотя и это тоже вопрос.
Вы когда-то сказали, что хотите написать большой, объемный роман для маленькой литературы, каковой считаете боснийскую или хорватскую. Это вам удалось? Какой из своих романов вы считаете таким?
Не могу вам ответить. Самая важная для меня моя книга всегда последняя по времени выхода. А я не самый благодарный читатель собственных книг.
В эфире «Радио Свобода» был хорватский писатель Миленко Ергович. Это «Свобода в полдень». За последние 5 лет численность популяции почти всех диких позвоночных животных на Земле сократилась вдвое. Такие данные опубликованы в отчете Всемирного фонда дикой природы. Андрей Шарый беседует с руководителем фонда в России Игорем Честиным.
Виды состоят из популяций. Мы считаем сокращение не просто по видам, а по конкретным популяциям. То есть это уровень ниже вида. Почему это важно? Ну вот потому что, например, бурый медведь живет в Северной Америке, в Европе и в Азии. И считать в целом, это как средняя температура по больнице. Поэтому важно посчитать отдельно по Северной Америке, по Европе и по Азии.
Это означает, что в целом вообще-то животных за последние примерно 50 лет стало вдвое меньше?
Да. Тех животных, которые меряются, да. Всего это около 10 тысяч популяций, порядка 3000 животных. И далеко не по всем видам животных проводятся учеты, и тем более на больших площадях. Мы считаем крайне мало. Поэтому мы берем только те данные, которые достоверны, которые можно сравнивать между странами и так далее.
Деятельность человека – это главная причина сокращения популяции животных или это одна из основных?
Да нет, это основная причина, безусловно, то, что касается этих видов. Это сокращение мест обитания за счет трансформации этих мест обитания в какие-либо либо агроландшафты, либо урбанистические ландшафты. И это, конечно, прямое истребление тоже.
В то же время за эти последние полвека население Земли возросло примерно в 2 раза. Получается, что человек вытесняет животных фактически.
Да, конечно, вытесняет. И особенно этот всплеск населения наблюдался в Азии и в Африке. Но там сейчас уже слишком много людей, да, но вот я только что вот был в Бангладеш, но вы понимаете, там 2 московских области и 150 миллионов населения. То есть понятно, что эти люди всю жизнь обречены жить в нищете, если не проводить меры по сокращению численности. Просто эта страна не может поддерживать такое количество населения. Это зависит от типа потребления еще, потому что если мы посмотрим на среднего кувейца, то нужно 6 планет, если каждый бы на планете Земля жил так, как живут кувейцы, то нужно было бы 6 планет для того, чтобы нас, что называется, содержать. Если говорить про американцев, это 4 планеты, если говорить про россиянина, это 2 планеты, если бы все жили как в мире, как россияне. А если мы будем говорить про ту же Бангладеш, то просто даже достаточно было распределить это население, поскольку у них такой низкий уровень потребления, что это, в принципе, вполне была бы планета устойчивая. Здесь численность играет роль, безусловно, но определяющим является характер потребления.
Судя по данным вашего доклада, необходимо вообще пересматривать красные книги, расширять их. Есть ли какие-то популяции животных, виды животных, которые вымирают окончательно?
Ну, они, конечно, есть, и причем, к сожалению, мы о большинстве о них мы просто не знаем, потому что их просто не успели описать как самостоятельные виды. Это, в первую очередь, касается беспозвоночных насекомых. Но мы знаем, конечно, и более такие яркие примеры. Это тигр, численность которого сократилась более чем в 30 раз за последние 100 лет. Сайгак, численность которого сейчас в России просто на катастрофически низком уровне находится, там несколько тысяч животных, при том, что доходило в свое время до 330 тысяч. в 300 раз, там, в 200 раз сократилась численность за буквально последние там, 15-20 лет. То есть таких примеров действительно довольно много. Расширение Красной книги – это одна из мер, но то, что животное внесено в Красную книгу, его проблем не решает, и животное даже об этом не подозревает, что оно куда-то там внесено. Да? То есть вопрос в том, какие меры принимают.
Нормальная охрана – это ключевые слова вообще для всей проблемы, видимо. Для того, чтобы животные не исчезали, их нужно лучше охранять и, видимо, лучше кормить.
Это одна составляющая очень важная. И в первую очередь она важна для тех животных, главной причиной сокращения численности которых является прямое истребление. Но не менее важным является сохранение места обитания. И вот с этим бывает довольно сложно.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Программа «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».